эфире продолжение исторического исследования «Русский коллаборационизм». Сегодня Владимир Абаринов и Игорь Петров рассказывают о встрече Андрея Власова и Генриха Гиммлера. Глава 12. Генерал без армии. Честере.
В первой части этой главы мы говорили о том, что вслед за Гитлером рейхсфюрер СС Гиммлер терпеть не мог Власова и даже не в состоянии был спокойно слышать его имя. И тем не менее, именно Гиммлер в конечном счете встретился с Власовым и санкционировал формирование русской освободительной армии. Игорь, как произошла эта чудесная метаморфоза?
Ну, я вот хотел бы рассказать эту историю, так как ее в своих записях как раз для Юргена Торвальда изложил Гюнтер Далькин, это штандартенфюрер СС, который возглавлял всю эсэсовскую пропаганду. Конечно, надо учитывать, что это изложение не беспристрастное, наверняка кое-где приукрашенное, тем не менее, это вот рассказ непосредственного и активного участника событий. Со слов Далькина, интерес к использованию Власова появился у него достаточно рано. Но после распоряжения Гитлера, о котором мы говорили в июне 43-го, даже сами сотрудники отдела пропаганды вермахта боялись выдвигать Власова на первый план. Поэтому они предложили для пропагандистских акций Далькину Желенкова. Желенков — это бывший секретарь Московского райкома партии. Он был бригадным комиссаром, попал в плен под Вязьмой осенью 41-го года. Некоторое время выдавал себя за рядового, служил у немцев добровольным помощником, работал водителем. Вот, потом все-таки настоящее имя его выяснилось. И после некоторых метаморфоз и пертурбаций он влился в возникший к тому времени власовский штаб. И вот вместе с Желенковым Далькин планировал операцию под названием «Скорпион-Ост». Это была такая пропагандистская акция, которую проводил не вермахт, а СС, с целью на определенных участках фронта резко увеличить количество перебежчиков. Для этого была такая научная, скажем так, или псевдонаучная подготовка проведена, опрашивались военнопленные, изучалось, какие именно лозунги, какие именно материалы листовок лучше влияют с психологической точки зрения. И выяснилось, вот по мнению Далькина и его подчиненных, что наиболее действенным лозунгом для перебежчиков был именно лозунг «Русская освободительная армия». И вот в июне 44-го Далькин с Желенковым полетели на фронт. С ними, кстати, должен был отправиться Милетий Зыков, главный власовский пропагандист на первом этапе развития движения, но накануне он при загадочных обстоятельствах исчез. По распространенной версии, он был арестован и устранен гестапо. Значит, вот получается, что одни подчиненные Гиммлера подложили свинью другим. Пропагандистская акция с участием Желенкова, по крайней мере, по словам Далькина, оказалась очень успешной. И, воспользовавшись случаем, Далькин завел разговор с Желенковым. Он предложил ему встать также и во главе акции военной. Так сказать, начать власовское движение еще раз, но с другими людьми, с новыми лицами во главе его и под патронажем СС. Желенков, однако, от этого предложения отказался. И Далькин вернулся в штаб-квартиру Гиммлера с докладом и сказал примерно следующее. «Я никогда не видел Власова, но везде чувствовал его авторитет, как в пропагандистских вопросах, так и в организационных. Я попытался его обойти, но у меня ничего не вышло». Гиммлер якобы ответил в духе, что раньше, да, кандидатура Власова, ее выдвигали разные прорусски настроенные прибалтийские немцы, и это вызывало у него скепсис. Но Далькина он прекрасно знает, никак не может считать его прорусски настроенным, поэтому готов вернуться к этому вопросу и его рассмотреть. Разумеется, решающую роль, я думаю, в этом изменении настроения Гиммлера сыграло не предложение именно Далькина или еще что-то, а сыграло просто положение на фронтах. Это уже июль 44-го года. Союзники высадились в Нормандии. Понятно, что сейчас не было возможности оставаться на таких абсолютно не сдвигаемых позициях, на каких Гиммлер стоял раньше. Наконец, Далькин встретился с Власовым 15 июля, и на 21 июля 44-го года была назначена встреча Власова и Гиммлера. При этом Власов передал Далькину следующие требования. Воссоединение всех разрозненных частей РОА воедино, перевод их всех под командование Власова и немедленное задействование их на Восточном фронте под его началом. И, кроме того, прекращение поддержки сепаратистских тенденций и предоставление Власову возможности напрямую вести переговоры с представителями народов Советского Союза, которые к этому времени служили в национальных формированиях, в так называемых легионах. При этом Власов был готов поступиться личной обидой, он прекрасно знал, что Гиммлер его оскорбил прилюдно, и пойти на переговоры с Гиммлером, которого он, ну, добавим, что вполне справедливо, считал стоящим на самом верху иерархии Рейха. Но дальше случилось непредвиденное. 20 июля Штауфенберг взорвал свою бомбу. И дальше интересно, однако, вот что. Далькин постоянно подчеркивает в своем рассказе, что Гиммлер был очень заинтересован во встрече с Власовым. Несмотря на все безумие последующего дня, то есть 21 июля, когда это был день после покушения на Гитлера, после попытки переворота, Гиммлер, тем не менее, нашел время послать телеграмму с извинением за то, что вынужден отложить встречу на более поздний срок. Странно, однако, что, несмотря на тяжелую военную ситуацию, в которой находился Рейх, наверное, критическую ситуацию, эту встречу перенесли аж на 2 месяца. То есть раньше середины сентября 1944 года Гиммлер в своем календаре не смог найти время для встречи с Власовым. Мне кажется, это показатель того, что как реальную силу, способную помочь, Гиммлер-Власовское движение все-таки не воспринимал и тогда. Есть любопытный рассказ Хайнца Данка Хере о переговорах с Гиммлером чуть позже, в ноябре 1944 года. Вот со слов Хере, Гиммлер то ли так и не смог запомнить, как зовут Власова, то ли уже успел забыть в свете более важных дел, поэтому он именовал Власова в ходе беседы, ну, в мягком русском переводе, генерал, ну, как его там. Но это мы забежали вперед.
Интересно, кстати, как воспринял покушение на Гитлера Власов. Вот что пишет об этом Вильфрид Штрик-Штрикфельд, который отсутствовал в Берлине и узнал о попытке переворота именно от Власова.
На дороге от станции к лагерю мою машину остановили Власов, Трухин и Боярский. Они рассказали мне о покушении на Гитлера 20 июля и о его последствиях. Им были в то время известны имена убитых заговорщиков. Граф Штауфенберг и генерал Ольбрихт. Меня охватили мрачные предчувствия. Чувствия. «Наши друзья», — сказал я. «О таких покойниках не говорят, как о друзьях», — заметил Власов. «Их не знают. Не забывайте этого никогда, Вильфрид Карлович. Я прошел сталинскую школу. Это только начало. Сейчас в Германии пойдет все точно так, как у нас в Советском Союзе».
Одним из этих друзей-заговорщиков был полковник барон Фрейтаг Лоренхофен, тоже, как и Штрикфельд, из балтийских немцев. Именно Лоренхофен достал взрывное устройство, которое привел в действие в ставке Гитлера Штауфенберг. Предвидя неизбежный арест и мучительную смерть, полковник покончил с собой на 6-й день после провала заговора. Еще одна цитата из книги Штрикфельда.
«Глубоко потрясенный, я поспешил к Власову в Далем. У него сидели Малышкин и Жиленков. Еще один очень близкий друг мертв, Фрейтаг Лоренхофен, сказал я. «Я не знаю его», — сказал Власов с видом совершенно равнодушным. «Ну как же, дорогой Андрей Андреевич, тот блестящий полковник генерального штаба, который так часто бывал у вас?» «Не помню. Я вышел из комнаты и пошел наверх. Через несколько минут ко мне пришел Власов. Мы были одни. Я вам уже однажды говорил, дорогой друг, что нельзя иметь таких мертвых друзей. Я потрясен, как и вы. Барон был для всех нас особенно близким и верным другом. Но я думаю о вас. Если вы и дальше будете так неосторожны, следующий залп будет по вам».
Теперь, Игорь, расскажите о встрече Гиммлера и Власова.
Встреча состоялась 16 сентября 1944 года, и я продолжаю описание со слов Далькина. «Совещание начал Гиммлер, сказав, что очень сожалеет о том, что встреча состоялась так поздно. Предложил говорить совершенно открыто, не обходя никакие темы. Власов ответил, что тот факт, что сильнейший представитель немецкого политического и военного аппарата и первый генерал, который в этой войне разбил немецкую армию, встретились между собой, уже сам по себе содержит программу действий. Потом Власов кратко представил себя как борца с большевизмом и сразу же задал неудобный вопрос о брошюре «Унтерменш», которая, со слов Власова, сильно ухудшила взаимопонимание между немцами и русскими. Гиммлер сумел извернуться, объяснив, что в этой брошюре вовсе не то имелось в виду, что «Унтерменши», мол, есть в каждом народе, просто немецкие «Унтерменши» сидят в концлагерях, а советские находятся у власти. Кстати, одним из итогов беседы было то, что остатки тиража этой злополучной брошюры все-таки приказали изъять. Дальше были обсуждены вопросы политического военного сотрудничества. По первому пункту это была подготовка политической программы, то, что мы позже знаем под именем «Пражский манифест». Этот вопрос курировал специально организованное отдел СС под началом оберфюрера Крегера. А в военной области Гиммлер пообещал Власову собрать и выставить целую армию, ее вооружить, причем первые 2 дивизии практически с максимально возможной скоростью, и, соответственно, поручение было дано генералу добровольческих войск Кёстрингу. Власов надеялся также, что сможет черпать людские ресурсы не только из имеющихся разрозненных соединений и военнопленных, но и из остарбайтеров. Тут Гиммлер возразил, что те гораздо нужнее в промышленности. Без остарбайтеров вся немецкая военная экономика рухнет. Ну и, наконец, заключение разговора тоже очень любопытное. Гиммлер заметил, что Власов выглядит очень утомленным, поэтому теперь, когда все решено на высшем уровне, технические детали могут согласовать его помощники, а самому Власову он рекомендует на пару недель отправиться в лучший эсэсовский санаторий. И, со слов Далькина, Власов действительно принял это приглашение.
С историком Игорем Петровым беседовал Владимир Абаринов.